Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Здесь и сейчас на Авторадио.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуй, страна.
Привет всем.
Ну что, как дела?
Как самочувствие?
Хотя у нас не принято так спрашивать. Это там, за границами, там, how are you? Это там, fine, thank you, lovely
weather. Ну почему, давайте попробуем, да, допустим. Как дела, как самочувствие?
Слава богу, ничего.
Нормально.
Еще говорят, как
все
у нас на Руси говорят, ничего.
Что-то ты бледненький, что-то, да.
Я бледненький?
Ничего не побаливает, нет?
Ну-ка, дайте кому музыку.
А потому что музыки нет.
Да, вот.
Это я почему бледненький был? Потому что музыки нет.
Музыка-то хорошо, но есть теперь еще универсальные средства.
Ну-ка.
Сегодня новость пришла от американских ученых. Зеленые очки. Вот она, панацея, понимаете? Зеленые очки.
В смысле зеленые очки?
Уменьшают тревожность, которая возникает, когда что-то где-то покалывает, там, подтягивает. Надел очки, и все, и боль проходит, и тревожность в связи с этим уходит.
И мир в розовых красках, хотя нет,
зеленых
как раз красках.
Сразу же вспоминается мудрый Гудвин, который, как вы помните, ходил именно в зеленых очках, видел все в прекрасном совершенно цвете.
И вообще не беспокоился.
Как будто через бутылку пивную смотрел зеленый.
Ну, у каждого своя ассоциация.
У меня такие.
Мне кажется, все-таки через розовое оно как-то приятнее, но раз американцы советуют зеленые, в $2, вероятно. Скорее всего, так оно и есть. Ну что, попробуем.
Да, зеленый свет активно влияет на головной мозг, и все становится хорошо.
Да что вы говорите. Да. Я считал, что шоу «Мурзилки лайф» обычно хорошо влияет на головной мозг.
А поскольку... если в зеленых очках?
Двойной эффект.
В общем, надевайте, друзья, очки. Мы начинаем наше шоу «Мурзилки лайф» на Авторадио. Как обычно, с 6 до 9 в прямом эфире. Сегодня еще, внимание, еще и с живым концертом. Прекрасный коллектив, не пара. Сегодня у нас в гостях. Будем продолжать отмечать 20 летие этого ансамбля.
Который год, с удовольствием.
Не который год, а этот год, но уже второй раз.
На Авторадио.
На часах 18:10, время новостей.
Опять борьба с мошенниками, которые выманивают самыми разными способами деньги у населения. Борьба и поиск оптимальных вариантов помощи клиентам банков в сбережении своих кровно заработанных. В рамках этого процесса происходит интересное, я вам скажу, событие.
Ну-ка.
Например, в Центробанке раскритиковали страхование в банках счетов и банковских карт от действий мошенников. А услуга стала весьма популярной, особенно в последнее время. Как вы понимаете, она платная. Так вот, ЦБ заявляет, что такое страхование карт и вкладов не приносит потребителю большой пользы, так как уровень выплат по этим страховкам низкий. Да и вообще в какой-то мере эта страховка дублирует государственные гарантии по возмещению украденных денег. Сегодня будем разбираться в этом животрепещущем вопросе.
Ну а тем временем власти Евросоюза окончательно утвердили единый разъем для всех электронных устройств. Значит, это только одно, что с 2024 года в странах ЕС будут продаваться лишь те смартфоны, планшеты, наушники и иные гаджеты, которые оснащены портом USB-C. Ну, ясное дело, что будет удобно. Уже уйдут, соответственно, в прошлый вопрос.
Ну да,
коллегам.
Не будешь бегать, где моя зарядка по квартире
искать? У тебя есть провод от айфона?
Да.
Или
да.
Есть провод, а вот это вот там мини-USB и так
далее? А как же яблочники-то на это согласятся?
Да. Но куда им деваться?
Вот на эту тему будем сегодня говорить с экспертом. Не только, кстати говоря, яблочник.
Ну да. Новость далее, которую хочется напеть. Зара остается с человеком, Зара не прощается с тобой. В общем, магазины Zara останутся в России, но под другим названием «Новая мода» или «New Fashion». Об этом 25 октября сообщил источник «Известий». Отмечается, что в магазинах будут присутствовать не все коллекции бренда. Всего планируется открытие 4 магазинов. Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил, что собственники торгового центра «Атриум» и «Метрополис» в Москве ведут переговоры с испанской Inditex о возобновлении работы магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear и Страдивариус. Напомню, что испанская компания закрыла все магазины своих брендов в России в марте этого года. Причиной называлась невозможность гарантировать бесперебойность операций в стране. Ну, в общем, никогда не говори никогда, да? Тем временем россияне рассказали о своем отношении к российским брендам. На вопрос, доверяете ли вы товарам, произведенным в России, 38% ответили, что полностью доверяют. 27% вынуждены покупать отечественную продукцию, так как нет альтернативы. 20% признаются, что пока не готовы составить свое мнение о российских производителях, так как совсем недавно стали покупать данные товары. Вот так и хочется в связи с этим провести свое исследование.
И мы его проведем. Наш лайфчат сегодня называется «Безбрендовое время», или, если угодно, «Безбрендовое время» какое-то. Полгода живем без Икеи, Зары, Адидас и прочих компаний. Вы понимаете, да, о каких мы именно говорим. Скучаете по ним? Ищете любой способ купить товар оттуда? Или давно нашли равноценную замену? Если завтра все откроется, побежите закупаться. Только
в общем,
честно.
Друзья, вопросов много, и ответов очень хочется тоже получить от вас честных и в большом количестве. Единый номер плюс 7-915-459-2020. WhatsApp, Viber, SMS, Telegram.
Мурзилки лайф на Авторадио.
Но сейчас не об этом. В Центробанке раскритиковали страхование счетов и банковских карт от действий мошенников. А ведь менеджеры банков так красиво убеждают клиентов обратным. Застрахуйтесь и спите спокойно, ваши деньги будут под защитой. Так страховать или не страховать? Вот в чем вопрос. За ответом идем к эксперту. У нас на связи заместитель председателя экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей и финансовых услуг Ильман Мехтиев. Ильман, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, мы, как всегда, к вам,
да.
Вот, с вопросами.
Первый вопрос такой. В чем суть этой страховки?
Ну, если бы она действительно работала, то суть была бы, если без вашего разрешения спроса списали деньги, то вам их обязаны вернуть. Но есть же закон, на который ссылается, в том числе, Центральный банк, что, извините, если без спроса, то уже, соответственно, по закону вы и так обязаны вернуть. Имеется в виду банки, и так обязаны вернуть. Поэтому... ЦБ говорит, с одной стороны, извините, страховка нужна, да, мы не спорим, если человек ее хочет, но эта страховка должна давать то, что нету в законе, что вы и так обязаны дать по закону.
Ну, давайте мы сейчас до этого доберемся, вот эти, до того, что где-то она дублирует государственные гарантии, по сути. Вот вопрос такой, сколько она в среднем стоит, такая страховка в банках в российских?
Она может стоить от нескольких сотен рублей до нескольких тысяч рублей в год. Но она может стоить в процентах от суммы остатка среднего. То есть каждый банк, каждая страховая, извините, по-своему это определяет. Но самое неприятное другое, то что в действительности большая часть этих денег остается не у страховой, а у банка, который берет себе комиссию за эту продажу. Поэтому вы очень хорошо это очень сказали. Так прекрасно убеждает, что это очень нужная вещь.
А скажите, насколько это сейчас популярна вот эта услуга, по вашим данным? Просто банки рапортуют о том, что запрос на эту страховку за последний год очень вырос. Говорят о пятикратном и более увеличении количества страхований карт и счетов.
Такая реклама подспудная.
Да. Вы правы абсолютно. Вырос не спрос, выросли продажи. Понимаете, давайте называть их именами. После 24 февраля выросло резкое количество атак на использование социальной инженерии. То есть однозначно, целенаправленно пытаются забирать деньги, в том числе они уходят в ближайшую страну. И понятно, что если есть огромное количество списаний, то у вас украли деньги, мошенники, давайте мы вам продадим страховку. То есть тут получилось немножко наоборот. Не то, что спрос возник, а чувство незащищенности используется, реально прекрасно продается. Если бы был спрос, извините, люди пришли бы сами в страховые, а не в отделение банков. Вот если так посмотреть, то сколько людей приходят сами в страховые, чтобы купить этот продукт? Да у страховых большинства нет отделений, которые эти страховки продаются. Пусть меня простят коллеги по рынку, но это действительно продукт, который прекрасно продается, но только в отделениях банка и только клиентов банка. Не потому что это он счет или кредитная карта, а просто потому что иначе страховая ее не продаст.
Ну, кстати, деньги получить...
В моменте.
Деньги-то получить тоже не так просто. Надо иметь в виду, что даже с этой страховкой возмещение денег могут отказать, если клиент, допустим, сам не обеспечил защиту данных, или там записал карту на пин-код и выдал какую-то тайну злоумышленникам. Так ведь?
Право, да. Более того, даже он не записал не на карту, а положил в бумажнике рядом в другом отделении бумажечку. То есть все это может быть. Но еще более страшным является то, что человек... Ему там управляют, им, да, им говорят, эта операция ее проводит следственный комитет, срочно сообщите нам смс-ку или вообще бросьте деньги из окна вниз. И потом доказать, что человек это делал не сам, человек не может, потому что формально это делал сам.
Ну да.
Но есть еще одна сложность тут в том, что комиссия это большая, и поэтому страховые компании максимально пытаются, точнее так, пытаются дать минимальное покрытие, сузить те вещи, которые можно было бы давать. Почти как с кредитными страховками.
Ну, смотрите, Центробанк заявляет, что эта услуга не очень эффективна для потребителей из-за низкого уровня выплат. Уровень невысокий, процент отказов возмещения. Он какой, большой?
Ну, очень большой. Я даже не боюсь называть. Да, но если комиссия высокая, то у страховой остается мало денег, значит, соответственно, и выплаты будут маленькие. Это тут прямая зависимость. Поэтому, да, страховка может, кажется, стоить копейки, да, там, ну, несколько тысяч рублей, там, или несколько сотен рублей, да, вот, кажется. Но когда ты покупаешь, а потом приходишь и говоришь, у меня же страховка, тебе говорят, извините, она не закрывает. Вот это, да, вы же сами ввели пин-код, вы же сами сняли деньги, вы же сами их отдали. Ну, извините, это не может быть страховой случай. Страховой случай, когда без вас.
Иван.
А ЦБ говорит, закон-то есть уже, да, говорит.
Ну, да, вот как раз еще хочется раз проговорить вот этот момент по поводу того, что в большинстве случаев покрытие полиса включаются те же самые риски, по которым клиент вправе получить возмещение от банка по закону о национальной платежной системе, то есть по госгарантиям. Расскажите вот об этом еще чуть подробнее.
Это не госгарантии, это обязательство. Да? Несколько лет назад был принят, точнее, вступила в действие эта норма, которая говорит, что каждый банк при совершении платежа должен в соответствии с договором проинформировать потребителя о том, что совершена транзакция. Ну, это, грубо говоря, если ты подписался на СМС, то тебе СМС должны прийти. Или в электронной почте, или в бумажной выписке. Но каким-то образом тебе должны сообщить о совершенной транзакции. Тебе дается срок эту транзакцию, грубо говоря, опровергнуть. Ну, опротестовать, извините. Если ты подаешь в этот срок, то там есть срок, там, формально, там, по-моему, 30 дней, на то, чтобы банк тебе ответил, да, мы провели расследование, да, вот, да, действительно, вы не давали подтверждения, эта операция была проведена без вас. Ну, соответственно, тогда банк должен, как говорится, вернуть эти деньги. То есть закон это есть. Другое дело, что случаев, когда люди об этом знают, достаточно мало. Хотя, когда эта норма была заработала, об этом очень-очень много говорилось. Поэтому я бы говорил бы не о том, не только о том, что страхование бессмысленно оказывается такое, но и о том, что люди, у вас есть право, следите, пожалуйста, за тем, что происходит с вашими счетами.
Спасибо. Это было обращение от заместителя председателя экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Ильмана Мехтиева. Спасибо огромное.
Спасибо.
До свидания.
До скорых встреч.
Лайф-чат.
Безусловно, обсудим, потому что мнение уже пришло, мнение пришло большое количество, то есть ваших сообщений. Мнение полярное. Давайте изучать, действительно, скучаете ли вы по ушедшим брендам, нашли ли замену.
Первое сообщение от Татьяны. Я скучаю по Икее, у меня практически все в квартире.
Я не скучаю, я просто ответила на твой вопрос, что она, что ее покупают только не всерьез, а ненадолго. Нет, просто ничего страшного.
Огромное количество людей, кто сдают квартиры, обставляют квартиры именно мебелью из Икеи.
И не только, которые сдают, но, поверьте,
половина дачи, насколько я представляю, в такой мебели. Давайте все-таки почитаем сообщение. Юлия начинает. Никогда не могла ничего выбрать себе в этих магазинах. Не знаю, как там люди одеваются. Поэтому было все равно, что ушли. Единственное, жаль, рабочие места только из-за этого прекрасны, что вернулись.
Но еще не вернулись.
Но вопрос в том, что не вернулись. Да,
Михаил продолжает. Добрый вечер, любимое радио. Здравствуйте, любимый Михаил. 42 года жил без этих магазинов, еще столько же проживу, даже не заметили их отсутствие. Дети 16 и 24 года иногда вспоминают, ну, в Турцию вот летом поехали, кроссовки там купили, H&M тот же там открыт.
Так H&M у нас тоже не закрыт, он продолжает закрываться и распродается до сих пор, что интересно.
В общем, на год достаточно, а там еще куда-нибудь поедем. Так что в России без них нормально.
Так, дальше Евгений нам пишет из Москвы. Никогда не пользовался этими брендами. Ну, тут надо понимать, да, что мы все тут в кучу собрались, да. Пардон, да, и мебельные магазины, и магазины, где продаются вещи. Так вот, Евгений никогда не пользовался этими брендами. Одевался и одеваюсь в растаможке, дешево и сердито.
Ну, насколько я представляю, растаможка – это те товары, которые ввезены в Россию и неправильным образом растаможены были, вот на которые устраивается распродажа.
Распродажа, так, да.
Регулярно,
да,
в подвале товара соседнего дома. Да. Но ведь, по сути, это тоже импортный товар. Товар, насколько я представляю.
Да, и качественные. Потому что такие есть, да? Я не знал.
Ну, да. Скучаю по продуктам из Икеи, пишет Василий. Как откроется, обязательно сразу. Все остальное пофиг.
Продукты из Икеи.
Можу.
Продукты из мебельного магазина. Нет, я понимаю, да, в тефтельке вон у нас продаются в соседнем магазине. Пошел, купил. О, да, конечно. Да что вы говорите?
Клюквенный соус.
Ну и завершаем этот выпуск лайв-чата из Саратовской области. Иван пишет. За брендами не бегал и бегать не собираюсь. Я обычный парень, ношу то, что нравится, и то, что удобно. А бренд это или нет, абсолютно неважно.
Ну что ж, друзья, спасибо большое. Продолжим в том же духе. Пишите, по каким брендам вы, допустим, соскучились, кого
ждете
с нетерпением. Или вам абсолютно все равно, и вы нашли равноценную замену среди российских товаров. Пишите.
Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
Правительство утвердило новые правила о свидетельствовании водителей на алкоголь. Новые правила надо знать, разбираться в них, поэтому мы...
Не все и старые еще помнят.
Вот поэтому сейчас возобновим и старые, и новые. Соответственно, обращаемся к эксперту. К разговору присоединяется автоюрист Сергей Радько. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Давайте пойдем по процедуре. Согласно обновленным правилам, о свидетельствовании водителей на алкогольное опьянение можно будет проводить лишь в присутствии двух понятых, либо с видеофиксацией. Простите, не в курсе. Ранее этот процесс был более интимным?
Ничего нового, скажу сразу, в этих правилах не появилось. Почему? Потому что присутствие понятых, вообще все процедуры, которые происходят, например, сначала протокол об отстранении от управления, а потом предложение пройти тест на алкоголь на месте, эти все процедуры прописаны в Кодексе об административных правонарушениях. А вот тот порядок, который мы с вами сейчас обсуждаем, это просто, на мой взгляд, устранение некоторых технических нюансов, которые связаны с тем, что прежний порядок был принят в далеком 2008 году, прошло 14 лет, и вот в новом порядке никаких новых процедур нет. То есть те же самые признаки опьянения, которые являются достаточными основаниями для начала всех процедур, и основания для направления на медицинское освидетельствование, и то, что приборы должны быть поверены, утверждены. То есть там есть несколько технических моментов, которые как бы отражают сегодняшние реалии, но ни новых признаков опьянения, ни тем более нового наказания там не упоминается и упоминаться не может.
И никаких новых там, да, ступеней, что-то еще, да, обследовать, куда-то еще повести, какую-то бумагу подписать.
Сергей.
Ничего там нет, по-прежнему протокол об отстранении от управления, по-прежнему предложение пройти тест на алкоголь на месте. Но из того, что вот мне бросилось в глаза из изменений, которые как бы формально касаются, опять же, не порядка, а вообще некоторых нюансов, в прежнем действующем порядке сейчас упоминается про то, что инспектор обязан проинформировать водителя о целостности клейма госповерки на приборе, который он использует. А вот в новом порядке упоминается не это, а упоминается информация о том, что инспектор обязан довести до водителя сведения о внесении прибора в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
И как он это докажет? Бумажку соответствующую
покажет? Это единый банк данных, который ведется Росстандартом. Его еще не было в 2008 году, поэтому, конечно, на сегодняшний день эта фраза более актуальна, чем в прежнем порядке. Вот. То есть этот фонд, он есть в интернете, и по номеру прибора, по его названию можно посмотреть, утверждался ли он как средство измерения, когда проходил поверку и так далее. Буквально по номеру прибора и по его наименованию все это можно проверить.
Поэтому, Сергей, если водитель все-таки желает... мне кажется, что не каждый водитель, во-первых, знает вот этот алгоритм действий, когда его останавливают и говорят: дайте-ка мы вас проверим на алкоголь. Все-таки, каким образом, вот просто вот так вот по пунктам, да, вот человека остановили, он выходит из автомобиля, да, ему сразу же дают трубочку, я могу отказаться
нет,
от этого?
Нет, нет, нет. Значит, самый первый момент, который должен инспектор сделать, если он водителя остановил, чувствовал запах или нашел другие признаки опьянения, которые есть в постановлении в нынешнем, которые будут в будущем, и они не поменялись. Первый документ, который должен составить инспектор, это протокол об отстранении от управления транспортным средством.
А, ну это первый, да.
В этом протоколе указывается, они там уже в бланках давным-давно пропечатаны, признаки опьянения. Как правило, инспектор пишет запах алкоголя изо рта. Ну, типа, показалось ему, бывает.
Вот. То есть он может в любом случае, ему просто показалось, но он уже составляет этот самый бланк, да?
Да. Интересное дело. Он составляет протокол об отстранении и предлагает водителю пройти на алкоголь на месте. Не на наркотики, не дыхнуть, там, пописывать в баночку или что-то еще, на алкоголь. Оно производится путем отбора проб вдыхаемого воздуха.
Это в трубочку, да?
Ну, дыхнуть в трубочку.
Инспектор должен достать специальный прибор, который есть далеко не у каждого инспектора. То, что у них есть при себе, это все бытовые приборы, которые они купили в ближайшем магазине, которые не имеют никакого отношения к официальной процедуре. То есть, как правило, такие приборы есть или у командира взвода, или у замком взвода, но не у каждого инспектора при себе. Зачастую они говорят, что у меня прибора нет, значит, вы не можете пройти освидетельствование, давайте-ка мы сразу поедем к врачу. Нет,
разумно.
Сначала мы говорим, что мы готовы пройти исследование на алкоголь на месте. Где инспектор прибор возьмет, это его проблема. Он может звонить дежурному, хоть министру. Прибор ему должны...
Ну мы-то откуда знаем, какой он прибор достал?
Знаешь, нам вот говорят, вот
прибор, который он достает, прибор нужно посмотреть. Там должен быть одноразовый мундштук. Прибор должен обеспечивать выдачу результатов на бумажном носителе. Это чек, похожий на чек из магазина. В этот прибор он имеет монитор. На этом мониторе отражаются все данные, которые касаются этого процесса. То есть фамилия инспектора, водителя, там, номер автомобиля, дата, время и так далее. Вот после этого он предлагает пройти исследование на этом приборе. Мы дуем этот прибор.
И прибор там не промилле показываются, да, напомним.
Он показывает микрограммы на литр выдыхаемого воздуха.
А это не 0,3 далеко, да?
Нет, но некоторые приборы, они как бы переводят одновременно на выдыхаемый воздух, выдыхаемый алкоголь в воздухе, в содержание алкоголя в крови. Но, в принципе, это прибор, который анализирует пары этанола. Он показывает результат, допустим, 0,16. Больше или меньше, неважно. Мы можем согласиться с этим результатом, можем не согласиться. Если мы не согласны с результатом, или мы отказываемся пройти этот тест, то тогда уже у инспектора появляются
основания
на медицинское свидетельство. Uh-huh. Это составляется отдельный протокол, который называется протокол о направлении на медицинское свидетельство.
Вот. Там
указывается одно из трех оснований. Отказ от теста на алкоголь на месте.
Либо наличие несогласия с результатами.
Uh-huh. Или отрицательный результат при наличии одного из пяти признаков опьянения. Это только три основания, которые существуют для направления к медицине.
Вот, это очень надо знать, да. Очень важно
только
знать.
Только после этого водителя должны отправить не только к врачу, допустим, в наркодиспансер, но и в передвижной пункт, который очень часто стоят на постах. То есть там вся процедура точно такая же. Никакого пройдемте сразу к медику, такого быть не должно, это незаконно.
Спасибо.
Прекрасно. Понятно. Как хорошо бы еще всегда вместе с Сергеем Радько ездить.
Да. И распечатать вот эту памятку.
Автоюрист Сергей Радько был у нас в эфире. Спасибо, всего доброго.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
На Авторадио.
Ну, действительно, каждое утро зимой мы видим у домов прогревающиеся автомобили. Бензиновые и дизельные, с функцией автоподогрева и без онова. А насколько необходимо вообще прогревать зимой двигатель? И сколько по времени может и должна занимать эта процедура? Давайте все-таки спросим об этом у эксперта. У нас на связи главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Максим, приветствую.
Добрый вечер, самое автомобильное радио.
Здравствуйте, самый автомобильный редактор.
Ну что, давайте все-таки о сути вопроса. Автоэксперт Сергей Канаев говорит, что двигателю нужно совсем мало времени для прогрева. Уже через минуту после запуска он полностью готов к работе. Подтвердите или опровергните это утверждение.
Ну, вы знаете, здесь к общему знаменателю трудно привести. Сколько людей, столько и мнений. Раз. Есть немножко разные автомобили. Два. Они немножко в разном состоянии. Три. Есть машины с механикой, с автоматом. Четыре и так далее.
У всех, вот, соответственно, разные будут вот эти периоды прогрева.
Я знаю, что дизель не прогревают вообще. Смысла нет.
Вот. Я к этому и хотел, кстати. Сняли с языка. Да, стоять, молотить на дизельном автомобиле, но это надо, не знаю, там... Они, на самом деле, разные тоже бывают, да? Но, тем не менее, это долгая история. Поэтому я раньше, когда еще ездил на карбюраторных автомобилях, сначала на отечественных, потом уже на иномарках, там, в 90-х, я как делал? Особенно, когда сильные морозы. Да, на самом деле, да и сейчас так делал. Я завожу машинку, и смотрю, когда у меня стрелка температуры дернется с нулевого своего места, с мертвого, да, вот все помертво. Если стрелка дернулась, это значит, что масло уже более-менее там в нормальном состоянии, оно ходит там, давление все есть, все нормально, прекрасно. До всех агрегатов оно достает, и это замечательно.
Максим, ну это же может быть зимой занять минут 15.
А у меня, например, стрелки вообще нет в машине.
Вот, я сказал, да, потому что стрелка есть. Тогда это было на всех автомобилях. Сейчас все равно, вот если я сажусь в машину, да, я даю поработать, если прям совсем холод реальный, там 20 градусов мороз, 25, я даю машине поработать хотя бы пару минут. Этого достаточно, чтобы разогнать масло. Кроме того, у нас в большинстве сейчас автомобилей, ну не у всех, но у многих автоматическая трансмиссия, да, это либо гидромеханический автомат, либо... вариатор, либо, соответственно, робот там, с одним или с двумя сцеплениями. Uh-huh. Так или иначе, все это работает на масле. Пока у вас греет двигатель, у вас не греется коробка. Некоторые делают принципиальную ошибку, да? Двигатель нагрели, ура, все, понеслась. А коробка-то? Коробка тоже там масло, ей тоже надо немножко погреть.
И как погреть коробку? Сесть на нее? Посидеть немножко? Каким образом?
Ну, вот поэтому я грею двигатель, там 1.5-2 минуты примерно, да. На самом деле, если еще снегопад был, пока я обхожу машину, стряхиваю снег...
Это понятно, это снегопад спасения.
И это достаточно. И стекло уже отогрелось лобовое, если оно заиндевело, все. Сел, поехал, аккуратно, без трогаемся плавно, едем плавно, газ плавно добавляем, тормозим плавно, чтобы не нагружать агрегаты. Когда мороз, мы еще чувствуем, что и машина едет по подвеске дубово, да?
Да, да, да.
Все, вот. А у нас разогревается масло в амортизаторах, все хорошо, поехали, нормально. И постепенно, то есть не надо насиловать машину. Вот как мы сами иногда замерзли, нас тоже не заставишь же бежать 100 метров, да, колевшим. Надо сначала походить, размяться, разогреться.
То есть пару километров на малой скорости, да?
Да, не надо торопиться, никуда вы, особенно, понимаете, когда, ведь зимой, чем такая вот история-то особенно характерна для городов, да, вот я еду, например, на работу, у меня до работы по Москве примерно 12 километров, вот, я половину, особенно вот на ТСИ-ном моторе, да, на турбо, я половину дороги, ну, треть, я еду на холодном моторе, но только к третьей пути, особенно если без пробок, да, он прогревается только до рабочей температуры, то есть не надо, ну, все равно вы никуда быстрее не доедете, никому вы ничего не покажете,
ясно.
Все такие же замерзшие, как и вы,
Максим...
поэтому... Да, поберегли машинку, она вам будет благодарна.
Еще один вопросик буквально. По поводу того, как завестись, да, есть много советов тоже, когда особенно машины замерзшие. Вот эти вот традиционные, типа, поморгать фарами или понажимать педаль газа. Что вы посоветуете?
Ой, слушайте, ну, не поморгать фарами или включить там ближний свет, это, да, можно немножко как бы возбудить батарею, чуть-чуть ее прогреть. Ну,
аккумулятор разбудить, да.
Слабым током изнутри, да, но опять же это все же в пределах, так сказать, разумного, потому что если батарея совсем заперлась от мороза, да, то вы уже ничего не сделаете. Или если, не знаю, там, топливо вы залили там дизельного, я попадал в такие истории, когда если уж подмерзло у вас в фильтре, то газуй, не газуй, да, вызываешь эвакуатор, тащишь в теплое помещение, к тому вас все это оттаивает.
А, кстати, перед заправкой надо присадками пользоваться для дизеля?
Я стараюсь вообще присадками не пользоваться, потому что в масле, которое... мы про топливо говорим, я сначала про масло, да, про масло и про хорошее топливо. В хорошем топливе и в хорошем масле все есть, что нужно нашему мотору. Но если вы боитесь, если вы не знаете, где вы заправляетесь, да... В принципе, присадку можно добавить. Но если уже солярка замерзла...
Это понятно. Это гель.
Боржоми, это же гель. Поэтому только тащить в отапливаемое помещение, там, в СТО какой-нибудь, да?
Бывало.
Так что, да. Я тоже через это проходил. Желаю всем все-таки... без проблем, да, беспроблемных заводах. И не забывайте, вот у меня всегда есть в машине хорошие, надежные, мягкие, толстые провода. У меня есть обязательно щетка такая на длинной ручке. Провода к чему нужно иметь? Вам не потребуется. Может быть, кому-нибудь поможете. Всегда приятно.
Ну, по поводу проводов у нас тут была отдельная беседа. Это другой же разговор, что сейчас вообще не советуют перекуривать. Ну, давайте об этом поговорим в следующий раз. Спасибо.
Спасибо огромное. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков был у нас на связи. Счастливо, хороших заводок по утрам.
На Авторадио.
Но еще одна новость, которая, наверное, в первую очередь касается всех пользователей гаджетов, коих у нас, ну, боюсь предположить, но больше 90%.
Вообще-то всех касается, мне кажется.
А власти Евросоюза окончательно утвердили единый разъем для всех электронных устройств. Это значит, что с 2024 года в странах ЕС будут продаваться лишь те смартфоны, планшеты, наушники и иные гаджеты, которые оснащены портом USB-C. Ну, понятно, что будет удобнее. Достаточно единожды приобрести провод с таким разъемом, и можно пользовать его, покуда он не выйдет из строя. И навсегда уйдут в прошлый вопрос коллегам, есть ли у них провод для айфона такого рода. Но вот куда Apple денет свой разъем Lightning и как вообще удалось продавить яблочную компанию, с этим вопросом мы обращаемся к ведущему аналитику Mobile Research Group Эльдару Муртазину. Эльдар, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, случилось то, о чем вы на сайте Mobile Review писали достаточно давно, и здесь вопрос возникает. Почему в качестве единого разъема был выбран именно USB-C? В чем его прелесть?
USB Type-C является стандартом, который принят разными компаниями. Главное, что там нет лицензионных отчислений, и он общепринят с точки зрения того, что он не является проприетарным. То есть ни одна компания не получает отчисления от него. Есть альянс, который следит за спецификацией. Ну и, собственно говоря, все. Поэтому он универсальный.
Такое общенародное достояние, получается?
Фактически, да. И отчисления на Альянс, они минимальные. То есть вы можете с минимальными затратами производить разные устройства.
Ильдар, когда вы сказали про отчисления, правильно ли я понимаю, что все провода, которые продаются до сих пор надо, на условном AliExpress, провода формата Lightning, они по-любому делают отчисления правообладателю, то есть яблочным компаниям?
Не всегда, но в большинстве случаев, если сертифицирован провод, ну, во-первых, вы должны заплатить порядка 10 тысяч долларов, чтобы иметь право получить сертификацию. Дальше с каждого провода вы примерно отчисляете несколько долларов. Исходя из этого, стоимость этих проводов достаточно высока.
Ну, а прелесть этого провода все-таки в том, что он универсальный, а не то, что там какие-то особенные технические характеристики.
USB Type-C достаточно современный по сравнению с Lightning, например, провод, он быстрый, и если он правильно сделан, то он поддерживает разную технику. Но проблема в том, что сегодня китайцы штампуют дешевые провода, ну вот в такси наверняка вы видели, если пытаетесь зарядить, вам пишут медленная зарядка, там 6 часов. Вот это дешевые провода. Если есть возможность, там разница на самом деле копеечная. Поэтому лучше покупать хорошие провода, и все будет
и
хорошо.
И надолго хватит.
А почему яблочники так долго держали оборону и не переходили на этот универсальный разъем?
Потому что для компании программа сертификации, программа своих аксессуаров приносит порядка 5-6 миллиардов долларов дополнительного дохода в год.
Аргумент.
В мире.
Неплохо. Да.
Но это деньги, которые платят пользователи за их стандарт.
А что с переходниками? Насколько широко они представлены вот для единого разъема? Подозреваю, что многим понадобится, естественно.
Переходники есть, это тоже не проблема, они продаются, но, опять-таки, вся техника, даже включая там MacBook'и, она переходит на разъем USB Type-C. Поэтому мы можем говорить о том, что переходники как таковые не будут нужны.
А насколько велика вероятность того, что Apple будет делать для Европы USB Type-C, а для других стран оставить свой Lightning? Ну, такой лакомый кусок пирога-то. Как?
Я думаю, что нет, потому что они перешли в iPad'ах, они перешли MacBook'ах уже. Ну, то есть остался аксессуарик, остались айфоны.
Спасибо. Ну, спасибо огромное. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин был у нас с экспертным мнением. До свидания.
Счастливо.
Вечернее шоу.